доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Сегодня исполняется 30 лет Союзу кинематографистов России. Всех причастных мы поздравляем, а между тем хотим поговорить о том, как сегодня живет и развивается отечественный кинематограф. В студии «Радио Спутник» актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России, член правления гильдии продюсеров России Федор Попов. Федор Максимович, здравствуйте.
Я не член правления гильдии продюсеров России.
Так.
Здравствуйте.
Но все равно, начало-то правильное было?
Правильно.
Ну, хоть здесь
я
угадали.
Вышел из этой гильдии.
Будем считать так. И в студии также кинокритик, экс-президент гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизан. Виктор Эдуардович, приветствую вас.
Здрасте.
Или настоящий президент гильдии кинокритиков и киноведов? Ну, как в случае.
Нет, настоящий у нас сейчас Кирилл Леонидович Разлогов.
Да. Собственно, я с чего хочу начать. Во-первых, я вас также поздравляю с днем рождения Союза кинематографистов России.
Так и... меня-то вы с чем, интересно, поздравляете?
С отношением...
Я исключен из Союза кинематографистов.
Об этом мы буквально, наверное, через минуту и скажем. Мне припоминается 2017 год, когда председателем Союза кинематографистов переизбран вновь Никита Михалков. Больше 20 лет на этом посту он, получается, находится, если кто не в курсе. И вот у меня возникает вопрос, насколько вообще кинематограф такая консистенция, требующая какого-то обновления, ежедневного развития. Может ли человек на протяжении такого продолжительного времени, даже такой уважаемый, как Никита Михалков, возглавлять такую структуру?
Вопрос к кому?
Вопрос к вам обоим. Давайте по очереди. Федор Максимович, пожалуйста.
Вы знаете, можно с двух сторон рассмотреть вопрос. Одна сторона — это личностный подход, то есть конкретно, вот может ли, как вы поставили вопрос. Другой вопрос — в принципе, что такое вот то, что нуждается или не нуждается в возглавлении, да, вот в современных условиях, что такое вообще гильдия продюсеров, союз кинематографистов и так далее. Другие гильдии. Угу. Насколько они... Ведь это все же пришло из СССР. Правильно, вот Союз кинематографистов, он был создан там, бог знает когда. Да, страна изменилась, страна просто не стала. А вот эта организация, она, в общем-то, по сути, мало изменилась.
А то есть она не маневренная?
Да, я бы сказал так. Она не маневренная, и она живет абсолютно в других условиях. Мы построили корабль условно какой-то или что-либо, да? А уже там как бы орал это обмелел, там как бы вообще нет воды, а корабль стоит. Если такой пример уместен. Да, поэтому сейчас, ну, какие функции Союза кинематографистов? Одна из функций клубной, например, которая всегда была. Должен сказать, что для меня Союз кинематографистов играл огромнейшую роль, когда я не был членом Союза. Когда я был студентом, там бились, там пробивались на просмотры, на премьеры, на эти, там сидел, помню, на ступеньках, там, не знаю, на себе на картине Кончаловского, господи, «Романс влюбленных», многих других. Так, ну, сейчас-то все это нет, не нужно всего. Там премьеры делаются там, или в октябре, или там, в «Иллюзионе», или где-нибудь в «Пионере», там, или там, где угодно. Клубной функции, в принципе, нет. Или она очень сильно скукожилась.
Это вот. Законсервированность чем объясняется?
Ну, вы знаете, я бы не сводил бы все только к личности, повторяю. Я бы все-таки... Любая личность действует в определенных условиях. Условия сейчас другие. Надо понять, когда мы говорим о Союзе кинематографистов, просто его цели и задачи. Они прописаны в уставе. Выполняются они или нет? Или они все перенесены просто так автоматически со старого времени из СССР, когда совсем было другое государственное, политическое, там, ну и все другие там составляющие вот этого устройства. Поэтому просто надо... Я бы, на мой вкус, с моей точки зрения, необходима какая-то дискуссия открытая, угу. Без давления личности, естественно, там, независимо от их авторитета. А в кино очень много авторитетов. Никита Сергеевич один из крупнейших авторитетов. Тут нельзя это...
Не поспоришь, безусловно.
Конечно, конечно. Поэтому здесь необходима открытая дискуссия, как это понимание вообще, что это такое. Что это стоит государству? Что это стоит людям? Вот я член Союза кинематографистов, у меня есть билет и так далее. Меня не исключали, я и сам не собирался выходить. Я даже был в приемной комиссии долгие годы. Вот. Но это все-таки как-то... Я вижу, насколько это малоинтересно. для реальных, активных, молодых, действующих, состоявшихся людей.
Талантливых.
Талантливых. Их очень много, и задают себе, я знаю, вопрос, не хочешь вступить, а зачем?
Угу.
Что мне это даст? Вот это точно, я знаю, есть такая тенденция. И если посмотреть, что вообще происходит в кино, то это одна жизнь, а жизнь, как бы, при всем уважении к личности и так далее, я просто говорю, что это немножко уже не в контексте. А другая жизнь, вот эта организация, такая, которая является так, какой-то, ну, слишком, не знаю, она из того времени пришла, и вот она такой, в том виде осталась.
Угу. Виктор Эдуардович, я так понимаю, что вас как раз-таки дискуссия привела к приставке «экс-президент». Расскажите, пожалуйста.
Нет, эта дискуссия меня не привела к приставке «экс». Если бы я хотел, я бы до сих пор оставался президентом гильдии.
Вот. Что просто... пошло не так?
Ничего не пошло не так. Просто я считаю, человек не должен занимать этот пост там более двух сроков.
Это какая-то принципиальная позиция, потому что просто не должен?
Это абсолютно принципиальная позиция, потому что творческий ресурс исчерпывается. Все. Надо уступать место другим, которые могут сделать больше, чем делал ты. Никита Сергеевич именно этого делать не хочет. Так когда-то у нас был, вернее, когда-то в Союзе был пункт о том, что нельзя избираться два раза. Они его так... тихой сапой вычистили оттуда, и теперь он может переизбираться сколько угодно до конца жизни. И очевидно, он собирается там усидеть, по крайней мере, до тех пор, пока он сейчас может ходить и говорить.
Но, по-моему, в 2017 году он сказал о том, что чуть ли не лично будет готовить новое поколение, которое, в общем, в обозримом будущем сможет этим союзом кинематографистов как-то управлять. Не знаю, что
то
там
есть он хочет сказать,
в
что
деталях.
В настоящее время в Союзе нет таких людей, которые могли бы его заменить.
У меня это вопрос к вам.
Их надо еще вырастить, оказывается. Это все жалкие отговорки. Властолюбца. Я когда-то считал, что он просто честолюбив, но он оказался еще и властолюбцем. Ему очень приятно занимать эту должность, хотя он, по-моему, вот его личный творческий потенциал, в отличие от потенциала его брата, по-моему, уже совершенно иссяк. То, что вот эти последние его фильмы, которые мы видели, это вообще ужас сравнительно с тем, что он делал раньше. Он был очень талантливым человеком. И, по-моему, он свой талант, обменял на конформизм, обменял на благосостояние и тому подобные вещи. И превратился в абсолютно махрового реакционера. И при нем союз кинематографистов тоже является абсолютно дохлой. И тут я с Федором отчасти согласен, хотя, конечно, Федор выражается более мягко. Абсолютно дохлой организации. Вот, организации реакционной, которая не в состоянии даже никого, даже своих членов защитить. Вот у нас недавно, госпожа Поклонская отравила фильм «Матильда». Союз кинематографистов хоть слово сказал в его защиту? Нет, они промолчали. Когда запрещают смерть Сталина, то есть вводят совершенно наглую хамскую цензуру, да? Союз кинематографистов молчит. Выступает Киносоюз, членом которого я сейчас являюсь. Мы выступаем. А они что делают? Их прямой долг запрещать цензуру в кино. Следить за тем, чтобы ее не было. Но нет. Никита Сергеевич Михалков сажает. Я думаю, это он посадил Мединского на пост министра культуры. А это худший министр культуры из всех, которые были.
А теперь Ольга Любимова. Вы радуетесь?
Я не знаю. Я с ней не знаком и не знаю ее потенциала. Вот поэтому говорить не буду. То, что я слышал, ничего особенно хорошего не предвещает. Но посмотрим. Все-таки она молодая женщина. Я так полагаю, что у нее, как сейчас говорят, да, креатива побольше, чем у Никиты Сергеевича.
Раз мы затронули Министерство культуры, вообще его связь сегодня с отечественным кинематографом, она насколько велика? Эта связь. То есть мы...
Я понимаю ваш вопрос.
Да.
Его связь, к сожалению, очень велика. Вот потому что оно распределяет государственные деньги. И влияет не только на то, что лично оно распределяет, оно еще влияет на фонд кино. Оно еще взяло себе в подчинение фонд кино. И теперь оно практически полностью регулирует государственные потоки денег. И оно ими распоряжается, как я думаю, не в интересах России, а в интересах чиновников, которые правят Россией в настоящее время.
Вы так думаете, опираясь на какие аргументы?
Я это думаю, значит, да, естественно, опираясь на 7-летие господина Мединского. Да, что он говорил? Что нам не нужны значит, да, фильмы, которые, так сказать, чернят Россию. Я это расшифровываю по-своему. Нам не нужны фильмы, которые критикуют существующие порядки. Вот. Но фильмы, которые не критикуют, это подлые, конформистские или лизоблюдские картины.
Но тут, Виктор Эдуардович, мне кажется, вы не можете не согласиться с тем, что фильмы, ну вот даже которые подверглись цензуре, если мы это так обозначаем, они касаются исторических событий. То есть это не сегодняшняя российская власть, ну, это не сегодняшний день.
Так, ну, во-первых, разумеется, идет борьба за, как, за право правильной интерпретации российской истории. Вот. Это российская история, как мы видим, скажем, допустим, по фильму «Союз спасения», она интерпретируется в интересах правящей партии, в интересах господина Путина. Потому что кто там самый главный и самый лучший в этом фильме? Разумеется, император Николай II, батюшка, отец родной. Вот кто такие декабристы? Значит, пацаны безответственные, вот, которые выступают еще непонятно за что, чего они там хотят, чего они требуют. Это шелупонь. Так, с виду вроде благородная, а на самом деле шелупонь. Вот такое кино, то есть вот, вот такую интерпретацию российской истории нам предлагают. Скоро, я думаю, мы увидим Ивана Грозного, мудрого, замечательного, великого правителя, значит, да, который льет слезы, когда ему приходится там, значит, да, топить новгородское население, расстреливать людей, значит, да, пытать людей. Он смотрит, как их пытают и плачет от сочувствия к ним. Потом будет замаливать грехи по этому поводу. Ну, все такая дешевка чудовищная, что будем говорить. Потом, дело же не только в истории, скажем, фильм «Левиафан», который очень не понравился господину министру. Ну, очень. А «Смерть Сталина», та же самая, которую они запретили. Отличная картина, чрезвычайно точно отражающая то, что происходило в этом гадюшнике, который называется «Политбюро ЦК КПСС» вот в то время, во время смерти Сталина. Абсолютно точно.
Но вы же понимаете, что есть аудитория, которая вас поддерживает, и есть аудитория, которая вас не поддержит.
Можно я от этого аудитории скажу?
Да,
пару
Федор Максимович,
да, сказать, я полностью не поддерживаю.
Да, разумеется, я это, да, разумеется, я это понимаю. Но тем не менее, у нас цензура конституционно запрещена, вот, а Министерство культуры ее возродило. Ее не было в течение примерно 20 лет со времен такого знаменитого 5-го съезда кинематографистов. Он отменил цензуру. Это было, собственно говоря, единственное такое настоящее его достижение. Ее не было, да, даже более 20 лет его не было.
Давайте дадим сказать Федору Максимовичу,
пожалуйста. Мы как-то ушли от темы, на самом деле, в сторону конкретных примеров. И тут я со многим или с некоторыми вещами, но очень резко не могу согласиться, например.
Ну, давайте по порядку. Минкультура, например, сегодня какую роль играет?
Я бы сказал, какую он должен играть. Он должен играть регулирующую роль. Конечно, он не должен как бы командовать, как сказал великий ушедший недавно из жизни писатель Гранин, культура не командует, ее надо нести в себе. Угу. Относительно там, ну, одной истории.
Вот как раз то, чего они не умеют делать.
Да, культура
какая,
нести
какая,
в себе.
Какая у господина
Тем не менее,
была
тут
культура.
Многое зависит, конечно, от личности. Вот сейчас упомянуты две личности. Я с большим энтузиазмом. Или, может быть, с умеренным энтузиазмом.
Осторожным,
да. Воспринял вот перемену в Минкульте, когда Ольга Борисовна любимая пришла. Хотя потому, что это человек профессиональный, который возглавлял до этого департамент кино, а не что-то другое, совсем как бы не связанное с культурой. Это уже большой, как бы, ну, аргумент для оптимизма у меня, потому что, может, не знаю, что там с библиотеками, там, с другими составляющими культуры и так далее, но здесь есть понимание, что человек молодой, амбициозный и так далее. Это первое. Второе, конечно, чего не хватает сейчас? Не хватает некой модели, не хватает некой стратегии. Есть такие разовые какие-то решения, разовые там, или там в масштабе одного года какие-то положения, постановления, тенденции и так далее. Необходима стратегия. Когда мы говорим про культуру, про то, что ее надо регулировать, поддерживать, надо понимать, как это делать. Просто деньги давать, если даже мы говорим про идеологию, да, в любой стране она есть и должна быть. Это не то, что убеждение, это просто реальность. Если мы Мы все рождены в СССР, там мы все изучали там науки разные, общественные, да, и мы понимаем, что всегда и культура, и литература, и кино, оно всегда льет воду на какой-то мельнице, поэтому нельзя это просто уходить от этого, делать вид, что я там демократ, или я там, наоборот, там кто-то еще, да. Вот, просто надо выстроить некую модель, которая позволяет, во-первых, в которой заявлены ориентиры какие-то, да, вот ценности государственные, ценности народные, общественные. Скажем, говорим про экономику. Вот пришел Мединский, он там говорил про возвратный механизм и так далее.
Угу.
Но у нас бизнес-модели нет. Как не было, так и нет. Какая экономика, если нет бизнес-модели? Но сделали там, ввели там этих лидеров, и вот теперь лидеры получают больше, а остальные остальное получают. И что из этого? Это что экономика, это что бизнес-модель, это что конкуренция свободная в области культуры и бизнеса? Нет, конечно. Вот это моя большая, я бы сказал, претензия к тому, что происходит сейчас. И пока это будет держаться, мы будем бежать с гирями на ногах. Но всегда есть огромный кусок пирога, который получает кто-то. Вот, и у них достаточно мало ответственности за то, что они делают.
Цензура есть?
Цензура, конечно, есть. Конечно, что бы ни говорили. Цензура вообще всегда есть. Начиная от внутренней цензуры, которая тоже не совсем внутренняя, это не моя физиологическая особенность какая-то.
Но это заложенные в вас ценности определенные.
Это ценность, которая заложена воспитанием. Там, я рос в СССР, например. Да, там я прошел там многих, ну, как бы, было и многие министры культуры, и руководители страны и так далее. То есть я, конечно, это все во мне, как бы я не пытался от этого отречься. Наверняка и Виктория тоже есть. С каким креном, это другой вопрос уже.
Поэтому но внутренняя цензура
когда
хорошо,
приходит
здесь
руководитель,
никто не будет.
Руководить отраслью, у него тоже есть внутренняя цензура. Там, скажем, Владимир Вячеславович Мединский пришел со своим представлением о прекрасном. Другое дело, повторяю, есть ли некая система ценностей, которая выработана. То есть он не должен делать то, что он хочет. Он не должно быть... Конечно, личность влияет на историю. Роль личности в истории огромная. Но она не должна быть абсолютной. Такие примеры есть, к сожалению, большому. Вот. И хотелось бы, чтобы все-таки государство как-то, общество, государство как-то все-таки сдерживало вот эти вещи, возможность какой-то личности перетянуть одеяло на себя. Что касается сроков руководства союзом, допустим, кинематографии, я абсолютно согласен, конечно. Я вот могу пример привести. Был Кулиджанов такой, великий режиссер, там его картины, когда деревья были большие, для меня это просто откровение. Заодно это уже ему надо памятник ставить, с моей точки зрения.
Да, преступление, мне... наказание,
конечно,
дом,
конечно,
в котором я живу.
Но что было, когда он долгие годы был возглавлен своим кинематографистом? Ну, просто жалко человека, в конце концов, потому что он уже действительно пересидел, и потом его так позорно скинули. Это все не нужно ему даже было. Не нужно было ему. Никому не нужно было. Ни государству, ни ему лично, ни общественности. Я думаю, то же самое, наверное, с Никитой Сергеевичем. Не стоит ему так долго засиживаться. При всем уважении к его заслугам, к его личности. Он харизматичен, он умен, ну и так далее. Сейчас не буду там петь медикарамы.
Уточните, пожалуйста, вот когда вы говорите про систему, если бы она существовала, эта система, в нормальных формах, в эффективных, работающих формах, насколько в эту систему вклинивается свобода самовыражения посредством кинематографа?
Понимаете, в любом государстве необходима идеология. В любом абсолютно. И она есть. Это не только в Китае, там, да? Она и в Америке есть, она есть в любом государстве, где, в принципе, есть устоявшееся устройство государственное, где нет там каких-то там катаклизмов, войн и так далее, да? И постоянных переворотов, где меняется тенденция из одной стороны в другую. Она всегда есть. Другое дело, конечно, все эти ценности, они декларируются очень хорошо. Там, это только все там, на пользу человека, это только благие намерения. Другое дело, как они осуществляются. Другое дело, в интересах какого, простите меня, класса, да, или какой группы людей больше они, как бы... Ну, скажем, мы знаем, что Древний Рим — это была демократия.
Ну,
это
кстати,
была
да,
демократия,
да,
нормальная
да.
демократия, когда есть рабы, есть рабовладельцы. Но это демократия. Это одно из древнейших государств, где вот действительно выстроена демократическая некая схема устройства общества, да? Вот. Я вот пример привожу такой специально, чтобы было понятно, что все это намного сложнее, чем вот мы хотим, чтобы это было. Никогда мы не можем выровнять все эти вещи. Они всегда очень кривые, очень много всяких перипетий. Вот. Если мы говорим про идеологию в государстве, которая влияет на культуру, конечно, должна быть некая идеология. В СССР она была. 100% была. Я вот сейчас, я снял картину про войну, да, «Коридор бессмертия». Там готовили один проект. Стал смотреть фильмы про войну в Москве, вот про битву за Москву. Стал смотреть «Озерова». Но там же, как они, я помню, как это делалось, там же, это серьезный был подход, вот говоря о том, как сейчас иногда к исторической теме подходит.
Как снималось, вы имеете в виду?
Как готовилось даже. Какой объем материала озера перелопатило, чтобы выстроить, там же, ну, закопайтесь в войне, даже вот в первом годе войны, сколько было полководцев, сколько там было, как война, как не подходили, сколько было донесений, вся вот эта история предвоенная. Угу. Это же огромный материал, просто это надо изучать, это просто надо, это такой, это серьезный научный труд, по сути дела, должен быть освоен, чтобы потом подойти уже к творчеству. Понимаете, сейчас это делается? Нет, конечно, сейчас нет. Сейчас нет вот этой цензуры даже внутри Министерства культуры, которая раньше называлась редакторой, причем редактора какая? Редактор картины, редактор объединения, редактор студии, редактор Госкино и так далее. Ну где это? Всего этого нет. Институт редакторов исчез, утрачен.
А в новых реалиях жить так и не научились?
Нельзя. Да, в новых какие-то структуры большие есть, там на каналах, например, ну, там тоже своеобразно есть редактура, она рассчитана там на рейтинги, на зрителей, там, на целевую аудиторию. Там она суживается до каких-то конкретных задач канала. Она не в масштабе государства все-таки. Не в масштабе. Ну, государство, когда я говорю, я имею в виду общество.
Ну, понятно. Да. Да, да, Виктор Эдуардович, пожалуйста.
Я хочу сказать, что, во-первых...
Микрофон не забывайте, пожалуйста.
Что идеология у господина Мединского, который пришел руководить культурой, была, она есть, она элементарно формулируется.
А что это за идеология?
Вы должны снимать кино про то, что у нас была славная, замечательная и великая история. Вы не должны никоим образом, значит, очернить Россию, то есть критиковать те порядки, которые были заведены в России. Все это от Бога нам дано. Вот поэтому вы не смеете разевать рот. Потом я хотел бы напомнить, что согласно Конституции у нас запрещена идеология и запрещена цензура. Вот другое дело, что нам плевать на Конституцию, то не нам, а власти плевать на Конституцию. И то, что сейчас происходит, это конституционная переделка, это вот ровно вот это вот самое отношение к Конституции. Американцы свою Конституцию не меняют. Вообще Конституция существует для того, чтобы менять правительство. А у нас правительство существует для того, чтобы менять Конституцию. Вот в этом разница между нами.
Конституция существует для того, чтобы защищать права и свободу человека.
Да,
совершенно
верно.
А не менять правительство, если что.
Да, совершенно верно. А права можно защитить, только меняя правительство. Потому что любое правительство, когда оно долго сидит на месте, оно заедается и вообще перестает и начинает удовлетворять только свои собственные интересы. Это совершенно отчетливо видно.
Вы больше, я так понимаю, говорите про фильмы, которые финансируются в том числе Министерством культуры.
Я говорю про фильмы, которые финансируются Министерством культуры, значит, да, безусловно. Оно влияет, конечно, в первую очередь на них. То есть кому давать финансирование, кому отказывать финансирование, значит, там, кого не выпускать на экран, кого выпускать на экран. Но это не только. Дело же в том, что, допустим, независимый продюсер, он тоже вынужден поглядывать на Министерство культуры. А как? А вдруг ему когда-нибудь придется еще раз попросить деньги у Министерства культуры, обратиться за господдержкой?
Слушайте,
если он
вот
снимет что-то такое,
я вот
что-то
здесь,
такое крамольное,
честно, с вами
да.
не соглашусь. Клим Шипенко, человек, о котором сегодня все говорят.
Да.
Ему кому-то, точнее, его творчество кому-то нравится, кому-то не нравится, мы это тоже принимаем. Но он не брал государственных денег на свои фильмы.
Да,
но
да,
при,
да.
Этом, при этом фильм «Текст», в котором, в общем, полицейский ведет себя абсолютно не тем образом, коим должен себя вести, не говорит в пользу там российской власти, если уж мы вот эту начинку затрагиваем.
Я, как действующий продюсер, с вами
так,
соглашусь.
Так, я же не говорю, что у нас все фильмы абсолютно конформистские.
Но вы на этом делаете очень большой акцент, и складывается впечатление, что пока Минкультура не одобрит какой-то правильный патриотический фильм, другого кино в кинотеатрах не будет. Вот такое ощущение складывается.
Нет, такое Министерство культуры, к счастью, не всесильно. Вот и поэтому находятся продюсеры, которые все-таки делают независимое кино. Тот же самый Данчида Роднянский это делал вместе со Звягинцевым. Фильм «Левиафан», который так не понравился господину министру. И другие картины выходят, в том числе и картина Шипенко «Текст».
Ну, то есть не все так плохо?
А что я скажу, что все абсолютно так уж плохо и безнадежно?
Виктор Эдуардович, кажется, из вашего комментария, что да, все довольно грустно и печально.
В принципе, все печально, да.
Вот видите, все, Дмитрий
Максимович. На самом деле все не печально, конечно. Хотя повод для печали можно найти всегда.
Безусловно.
Вот. Я очень, вот, лично, я очень реальный человек, я тоже так на земле стою, я продюсер действующий.
Да нет, я сейчас не уезжаю, я выйду с передачи, я же не пойду.
Я убежденный оптимист, я смотрю с перспективы, как бы, с уверенной в перспективы будущее. Несмотря на то, что есть моменты, которые тоже, я считаю, надо дорабатывать и так далее. Что касается вашего вопроса, ну, смотрите, конечно, я могу понять господина Мединского, когда он отвечает за распределение бюджетных средств.
Угу.
На производство национального фильма.
Давайте сделаем короткую паузу, чтобы у нас прерванным комментарий ваш не получился. Федор Попов, Виктор Матизан сегодня в студии «Радио Спутник». Говорим об отечественном кинематографе.
Проще говоря.